смотреть в глаза», —
предупредила Катенька, сама прекрасно понимая, что это невозможно.
«Ладно, верю, чувствую, не стерва фригидная, саму клинит на опрокинуться и сдаться, но держусь ведь. И ты держись, судьба у тебя такая, как и у всего казачества. Я тебя люблю, честно. Ну, по-своему, конечно, как умею. Ой, ну, дура такая, закомплексованная, что теперь? Простишь?»
«Прощу, любимая!» — я обнял ее за плечи, прижимая к груди. «И ты меня прости. Я тут это... кое-чем поделиться забыл. Ищут меня. Само секретное третье отделение. Самый, что ни на есть, занудный полковник в штатском приехал, а в прислуге у него двое оборотней бесов ростовского разлива. У тебя такие не мелькали?» Катя вытаращилась на меня не хуже щуки на Емелю и потребовала детализации. А я и не брыкался. Самому хотелось поделиться наболевшим. Рассказ вышел не очень долгим. Примерно на середине моя милая попросила не выносить ей мозг своим казачьим креативом и деревянную куклу не включать. Я сразу все понял. Ну, то есть понял главное. Она считает, что все это враки, и ни почем вышеозвученное не поверит просто из инстинкта самосохранения, который у меня, по ее мнению, отпал во младенчестве вместе с пуповиной. Потому что если мне верить, то получается, что в Калач-на-Дону заявились не больше, не меньше, как спецчины из ФСБНИ, Федеральной службы безопасности научных исследований. Это такие бравые военные психологи-дипломаты, на все руки хоть куда, которые занимаются силовым разрешением конфликтных ситуаций и последствий, возникших из-за необдуманных действий ученых-мужей. А ну и дам, видимо, тоже, раз уж именно нашим оборотным городом так заинтересовались. Хорошего в этом совсем ничего хорошего. Если что накопают, так мою Катеньку ненаглядную не только с работы турнут, но еще и под суд отправят, а там с конфискацией ноутбуков раз на север зашлют айсберги пилить на кубики для мартини. И виноват во всем буду я. Кто же еще? Не она же, правда? Могу выметаться.
Любимый, ты иногда так читаешь все мои тайные мысли, что даже страшно. Меня никто в целом свете так хорошо не понимает, как ты. «Давай поцелую и чеши».
«Труп тоже захватить?»
«Нет, блин. Мне его здесь оставить. Он уже тут прижился, прописался под кроватью, как деталь интерьера, и сам никуда уходить не хочет».
«Понял, заберу. Через какой выход возвращаться присоветуешь?»
«Чего так официально-то? Обиделся?»
Катя развернулась на вертящемся стуле и, приподнявшись, чмокнула меня в уголок губ.
«Погоди, скажу, как тебе двигаться, чтобы у вас у обоих на ходу ничего не откусили. Так, где у нас тут карта города? Сейчас я тебе самый короткий маршрут зарисую. Ой, милый, все занято. Везде полно народу. Через распылитель пойдешь?»
Я пожал плечами. «Какая разница-то? Через чего только не ходил уже». Ладно, пока моя милая нащелкивала клавишами, мне оставалось лишь вытащить из-под кровати курьера, взвалить на плечо и вернуться в комнату. Катя обернулась ко мне с серьезным видом.
«Сядь на стул, думай о хорошем и прости меня за все».
«Не понял?» Хозяйка навела на меня плоскую коробочку с рядом кнопок и, нежно улыбаясь, нажала самую большую. Я почувствовал некоторое беспокойство.
«Понимаешь, сама эту штуку в первый раз использую. Но ты не пугайся, пульт на гарантии. Если с тобой что не так, мы потом все изобретательское бюро по судам затаскаем. Ну, в смысле, я затаскаю. Тебе уже не до того будет».
«Как называется?» — икнул я.
«Зеленая миля».
«Милая, а не...» Я начал осторожно приподниматься, но не успел.
«Труп крепче держи», — напомнила Катя и, не дрогнувшей рукой, нажала на кнопку. Мгновением позже меня ослепил ярко-зеленый луч, и глаза я уже открыл, сидя на соломенной крыше дядиной хаты. Тело несчастного царского курьера лежало рядышком, медленно сползая по соломе вниз.
Я чудом успел поймать его за ворот нижней рубашки кончиками пальцев, а снизу уже гремел грозный голос старого генерала Иловайского 12-го.
«Да я тебе, шавка столичная, своей рукой холку намылю, если еще хоть раз одно плохое слово про моего племянника скажешь!»
«Но вы не можете отрицать его участие в поджоге дома купцов Скоробогатых в Санкт-Петербурге?»
«Где тут Петербург, а где мы? На черт он, что ли, туда за час слетал да назад обернулся?»
«А также срыве международной научной конференции, стрельбе и разгроме.
Ординарец, все, сил у меня больше нет. Но не понимает он человеческого языка. Давай сюда пару хлопцев с нагайками».
Я почувствовал, что пальцы немеют, и долго удерживать труп у меня просто не получится.
«Вы не имеете права. Я нахожусь при исполнении. Если сию же минуту Харунжи Иловайской не будет...»
Предательская солома скрипнула под моим сапогом, и мы вместе с курьером рухнули вниз. Он удачно, прямо на голову лысого типа, якобы из третьего отделения. Я еще более удачно, потому как прямо в заботливые руки моего добрейшего дядюшки. Счастливый момент. Я ткнулся носом в его могучую грудь, поиграл орденами и поднял на обалдевшего родственника самый преданный взгляд.
«Ты! Я дядя! Живой! А что со мной сделается?»
«Тогда чего у меня на руках сидишь, словно дитё малое?»
«Детство вспомнил.
А ну, слазь!»
«Разрешите исполнять?»
«Да слазь уже, покуда я спину не надорвал!»
Покрасневший от натуги дядюшка сбросил меня на втоптанную землю и кивком головы указал на мертвое тело.
«Курьер, тот самый, что был отправлен к нам с приказом, доставлен мною по вашему приказу из оборотного города. Там же был раздет и обобран до нитки, но убит в наших краях. С какой целью, пока неизвестно», — встав на ноги, отрапортовал я. «Дайте еще пару дней и выясню. Ну, если, конечно, никаких более срочных дел нет. Там типа кофе подать или сапоги слюной начистить, чтобы аж горело».
Увы, он меня не слушал. Казачий генерал небрежным движением пальца отодвинул меня в сторону, даже забыв прилюдно обозвать балаболкой, и склонился над пришибленным жандармским чином. Тот пребывал в полной бессознательности, так что немногим отличался от лежавшего на нем мертвого курьера. Рыжий ординарец на всякий случай постучал ему нагайкой по лбу, но столичный чиновник не отозвался.
«Звук звонкий! Наверное, весь мозг вниз стек», — предположил я. «Ты ему еще по затылку постучи для сравнения».
Рыжий догада со всей служебной ревностью замахнулся добавить и по затылку, но дядя не дал. Перехватил за руку, рыкнул на нас обоих.
«Ты чему моего ординарца учишь, балбес? А у тебя здорового лба от его брехни по морке отшибло», — соображалка рыжая. «Чего этому лысому кумпол долбить, когда он и так поперек тебя пришибленный? Ведро воды сюда тащи, отливать его будем. Да похолоднее!»
Последние слова наш атаман протянул с явным удовольствием. Почти пропел.
«А ты, Иловайский, шел вон отсель. Делом займись».
«Каким, ваше тесть-то?»
«Сортир на заднем дворе почини. Прохор доложил, что как только ты в него сиганул, так сие полезное строение взорвалось, ровно ядром в пороховой погреб закатали. Шесть соседних дворов уже третий час отмыться не могут. Представляешь, как тебя там народ лицезреть жаждет?»
Я почувствовал, как сердце холодным комком рухнуло вниз и попыталось спрятаться где-то под печенью. Как меня встретят приветливые калачинцы, крыши и заборы которых до сих пор неароматно благоухают в ту сторону, куда ветер дунет, можно было бы и не уточнять. Проще сразу надеть мешок на голову, да самому сигануть с откоса в омут, и упокой, дон батюшка, мою дурную головушку.
«Ну что пригорюнился? Ты ж характерник. А ли чуешь чего?»
«Чую», — вздохнул я, — «бить будут».
«А, это уж гадалки не ходи», — отмахнулся мой дядя. «А вот чуешь ли, что по твоей спине и моя нагайка плачет?»
«Да найду я вам этот приказ, найду.
А ты молодец, умница, хвалю!»
Он пихнул меня кулаком в бок.
«И все-таки давай двигатель. Вон, а хлопцы аж 3 ведра колодезной воды волокут. Ха-ха, сейчас развлекаться будем».
«Правильно. Как работать, так это я. А как развлекаться, так извини, подвинься, Харунжий. Вечно все интересное в полку мимо меня проходит. Но по логике вещей дядюшка, конечно, прав. Не следует, чтобы этот лысый дятел, очухавшись, сразу на меня кинулся. Успеет еще. Налюбуется при случае».